Всем привет, дорогие друзья! Как и обещали, для вас спустя буквально там недельку после подкаста о Вашингтоне Вилсоне для вас выходит, собственно, подкаст о самом интересном, то, что может быть национальной хоккейной лиги, это, конечно же, плей-офф Кубка Стэнли. Сегодня мы будем обсуждать пары плей-офф, несмотря на то, что плей-офф национальной хоккейной лиги уже стартанул, мы, как обычно, как и, например, в том сезоне, немножко опаздываем, но все равно обсудить пары Кубка Стэнли все-таки стоит. Тем более есть интересные моменты, о которых стоит поговорить. С вами сегодня, как и обычно, Андрей Шарафутдинов. А помогать мне обсуждать, соответственно, пары плей-офф национальной хоккейной лиги будет Антон Александрович.
Доброе время суток, дорогие подписчики.
Да, начнем мы, как и обычно. Хотя, как обычно, в том году мы как бы шли не по дивизионам, а по конференциям, потому что в том году лига была разделена на конференции, было, наверное, немножко проще понимать, кто куда, кто зачем, потому что действительно там и был кубок конференции, которые вручались и так далее. В этом сезоне лига приняла решение то, что кубки по конференциям разыгрываться не будут. В целом это правильное решение, потому что как таковой конференции не было, непонятно, куда относить тот же канадский дивизион, непонятно, куда относить... Соответственно, поделенный западный, там, восточный, тот же Даллас, который играл вроде бы с восточными командами, он как бы обычно относится к западной конференции. Сейчас он играл с восточными командами. Поэтому непонятно, как точно было бы делить дивизионы, поэтому решили без конференций. Просто команды играют внутри своих дивизионов, команды вот между собой играют, как играли, по сути, в сезоне. У нас, по сути, продолжается та же сезонная пора, та же регулярка. Команда уже, наверное, просто по горло наелись вот этими матчами, но в целом должны еще поиграть между собой, чтобы решить, кто, соответственно, в каждом из дивизионов победит. Победитель каждого дивизиона попадает у нас в финал четырех. Этот финал четырех будет играться по системе, где первая команда посева по регулярке играет там с самой нижней командой посева по регулярке. Ну, понятно, как места будут разделяться по очкам. И, соответственно, там вторая с третьей играет, и уже, соответственно, финал Кубка Стэнли. И если так посмотреть, то еще нужно добавить единственное, что то, что, возможно, все команды будут играть, понятно, в своих городах. Возможно, еще канадский дивизион переедет команда из канадского дивизиона в один из американских городов, чтобы, соответственно, играть, чтобы не было проблем с переездами, не было проблем с карантином. Ну и на самом деле в Канаде вообще сейчас до сих пор не пускают зрителей на трибуны. Абсолютно все американские команды зрителей на трибуны пустили, абсолютно на всех матчах американских команд у нас есть зрители, а вот на матче канадских, к сожалению, зрителей не имеется. И, конечно, в этом плане канадский дивизион очень сильно проигрывает американским, и мы об этом еще поговорим, когда будем обсуждать уже Торонто и Монреаль, но на данный момент все-таки мы будем обсуждать больше хоккейную тематику, потому что действительно обсудить наконец-то у нас появилось что... Последние дни регулярного чемпионата было ощущение полнейшее, то, что просто сезон доигрывался, просто сезон игрался, так сказать, ну, чтобы просто уже закончить, просто дабы понять, какие места, какие команды займут. Например, в том же восточном дивизионе абсолютно не было никакой интриги. По сути, единственная интрига была по поводу Далласа в центральном, но об этом мы тоже поговорим чуть-чуть уже попозже. А начнем мы, наверное, с восточного дивизиона, с того самого дивизиона, который уже стартанул. В момент записи нашего подкаста проходит второй матч в этом дивизионе, первый уже прошел, Вашингтон и Бостон сыграли, и поэтому стоит, наверное, уже, так сказать, нам понемногу догонять этот дивизион, делать свои прогнозы на первый раунд. И начинаем, ну, наверное, с серии, которая вот идет у нас прямо сейчас, потому что это серия между первой и четвертой командой. Антон, вот Питтсбург и Нью-Йорк Айлендерс, причем именно Нью-Йорк Айлендерс, потому что, опять же, мы помним то, что в этом дивизионе у нас играл Нью-Йорк Рейнджерс. Вот эта серия, как противостояние первой и четвертой команды, Питтсбург, который в самый последний момент заскочил у нас на первую строчку этого дивизиона, как тебе видится она? Есть ли вот здесь прям такой явный фаворит? Есть ли здесь явный аутсайдер? И какие хорошие стороны есть, ну, какие положительные стороны есть у каждой из команд? А есть какие отрицательные, которые может пользоваться, соответственно, другие команды? И, ну, и, естественно, как и обычно, твои ощущения по этой серии и твои прогнозы на эту серию.
Ну, честно, сразу скажу одно, то, что все-таки лично мне, в этой, именно среди противостояния первой и четвертой команды в этом дивизионе, мне бы все-таки, как обычному зрителю, хотелось бы, наверное, видеть противостояние Питтсбурга с другим Нью-Йорком. Но что имеем, то имеем. Именно что если рассматривать под тем, что мы имеем, то я сразу забегу вперед и озвучу свой прогноз, скажем так. Мне все-таки в этой паре видится большим фаворитом Питтсбург. Просто за счет того, что по регулярке они у меня создали больше ощущения, скажем так, именно команды, которая способна выйти в финал четырех, который у нас будет в этом сезоне проводиться. Я не отрицаю заслуг Айлендерс, которые как и в прошлом сезоне, так и в этом остались достаточно крепкой командой в плане именно оборонительном. То есть лично для меня их линия голкиперов, я их считаю для себя одной из сильнейших вообще по всей лиге. Как бы сейчас это странно не звучало на самом деле. Но, откровенно говоря, даже я могу сейчас ошибиться, но, по-моему, Питтсбург почти в одну калитку вроде как выиграл у Айлендерс в регулярке все игры. Не, ну там, конечно, была борьба, это я не спорю, что не все, естественно, матчи, но больше перевес по личным встречам в регулярке был за Питтсбургом, если мне не изменяет моя память. Поэтому, да, Питтсбургу придется тяжело бодаться с Айлендерс, потому что всем нам известно, что островитяне достаточно оборонительная команда в том плане, что она спокойно может засушить для себя удобный счет какой-нибудь. То есть те же самые условные 2-0, если не 1-0 вообще. Но это не умаляет в моих глазах достоинства и плюсы атаки Питтсбурга. Поэтому тут, мне кажется, с каждым матчем действительно будет как-то обороты набираться и набираться. Но лично мой прогноз заключается в том, что все-таки, наверное, со счетом 4-1 пройдет Питтсбург.
На самом деле ты очень правильно выразился насчет того, то, что Питтсбург в подавляющем большинстве матчей в регулярном чемпионате, соответственно, Айлендерс у нас обыграл. Потому что если мы посмотрим просто на противостояние на вот эти самые 8 матчей между этими двумя командами, то мы увидим всего две победы Айлендерс, с учетом того, то, что также два матча у нас ушли в дополнительное время. И там в этих обоих матчах, соответственно, Питтсбург одержал победу. Айлендерс вообще победил только вот на старте сезона, в самой первой игре противостояния между этими командами. И вот буквально три игры вот до этого, соответственно, до начала плей-офф тоже взял Айлендерс. Причем, как ты правильно уже сказал, там была победа 2-0. То есть то же самое, можно сказать, то, что они засушили. Но я хочу добавить, почему я все-таки вот верю в Айлендерс. Причем верю с довольно таким большим перевесом в пользу островитян, в пользу команды, которая вроде бы регулярку прошла не так хорошо. Хотя, опять же, мы вспоминаем то, что в какой-то момент тот же Айлендерс располагался вообще на первом месте соответственно, в Восточном дивизионе. То, что Айлендерс там набрал просто невероятную серию, то, что Айлендерс потрясающе играл тоже Варламов, Сорокин ему пытался вот подыгрывать. Конечно, получалось не так хорошо, как соответственно, получалось у Семена. Но все-таки заметно то, что Айлендерс — это команда, которая очень сильно зависит от вратарей, очень сильно зависит от защиты. Если у них получится сдержать Питтсбург, то у них очень-очень большие шансы пройти дальше. И поэтому я, кстати, верю, то, что они сдержат Питтсбург по одной простой причине. Главный тренер Айлендерс — это Барри Троц, а Барри Троц — классический тренер, который умеет играть в плей-офф, который умеет находить подходы к своим командам, который умеет делать из команд, которые, казалось бы, ну, не готовы сейчас брать там не то, что там Кубок Стэнли, а даже в плей-офф нормально выступать. Барри Трос просто приходит, говорит: так, ребята, вы все тут команда, давайте мы из третьих, четвертых звеньев сделаем настоящую машину, давайте мы в третьем, четвертом звене создадим парней, которые нам будут делать результат, а первое и второе звено, так называемое топ-6, оно, соответственно, у нас будет пахать на результат, будет пахать на то, чтобы побольше забивать. Это было в Вашингтоне том же, мы вспоминаем, как фантастически играл абсолютно Смит Пелли тот же, абсолютно хоккеист, на мой взгляд, не уровня национальной хоккейной лиги, но когда он попал вот это вот плей-офф вот к Барри Троцу в Вашингтоне, и какой он уровень хоккея показал в том самом плей-офф 2017 года, это было потрясающе. Мне кажется, вот в этом главное преимущество Айлендерс. То есть, если посмотреть на регулярку, да, действительно, у Айлендерс нет как такового преимущества над Питтсбургом. Даже наоборот, я бы сказал, у Питтсбурга есть преимущество над Айлендерс. Но именно в плей-офф, мне кажется, очень серьезно скажется вот это вот мастерство Барри Троцца. Ну и почему вот, собственно, мой прогноз не совсем как бы более так хороший. Если посмотреть на последние матчи Питтсбурга, то у них вроде бы там всего одно поражение в последних 5 матчах. А если мы посмотрим вообще больше, то в последних 10 встречах у них всего 2 поражения. И с учетом того, что они играли постоянно против своего дивизиона, да, там, конечно, были команды не те, которые вышли в плей-офф. Там был Баффало, там была Филадельфия, там был тот же Нью-Джерси. А вот, например, Бостон, у них есть поражение. Но тот же Айлендерс спокойно проигрывал Баффало. Что вообще ужас, конечно, по этому сезону. Айлендерс при этом умудрился в самых важных матчах против того же Рейнджерс просто закрыть их 7-0 и не пустить тем самым в плей-офф, создав вот тот самый необходимый отрыв. Поэтому действительно, наверное, за как таковую, как за такой, как таковой проход больше говорит Питтсбург, но я все-таки здесь ставлю на Нью-Йорк, потому что я верю просто в Барри Троцца. Может, это просто слепая вера, может, мне просто так хочется. Но мне почему-то кажется, то, что Айлендерс должны проходить Питтсбург, и у них есть тот задел, чтобы этот самый Питтсбург пройти. Опять же, стоит сказать то, что действительно все говорит за то, что пройдет Питтсбург, но вот лично я не потому, что там, знаете, какая-то статистика, что-то еще там говорит за Айлендерс, нет, я просто вот верю в Троцца, верю в то, как он строит команду, верю в его стиль игры, который, на мой взгляд, сможет именно в плей-офф перемолоть этот Питтсбург. Поэтому я бы вот поставил то, что Айлендерс пройдут там в 5-6 матчах этот Питтсбург, не знаю, я очень сомневаюсь, что в принципе в плей-офф будет какая-то серия там в 4 игры, но вот серия в 5 игр, мне кажется, вот тут вот может случиться. В принципе, по Питтсбургу Айлендерс можно, так сказать, закруглиться. Это интересная серия, но я бы не сказал, что там будет интересный хоккей. Поэтому если вот вы прям будете вот так сидеть и выбирать, какую серию именно я вам посмотреть, то я бы вот честно, Питтсбург Айлендерс я бы вам не советовал смотреть. В отличие от серии, которую мы будем обсуждать сейчас, это серия между Вашингтоном и Бостоном. Потому что Вашингтон и Бостон — это две команды, которые действительно, по сути, снова идут за кубком, по сути, снова в то же межсезонье, футбол дедлайн, закупились, тот же Манта у Вашингтона, тот же Холл у Бостона. Это, безусловно, усиление в атакующую линию, это, безусловно, усиление по то, чтобы взять кубок Стэнли прямо сейчас. Эти команды могут являться как таковыми фаворитами кубка Стэнли из восточного дивизиона, да и в целом, наверное, в лиге они могут считаться как фаворитами на кубок Стэнли, но они встретились в первом раунде, такая вот у нас система разделения по дивизионам. Я вот лично в этой серии поставил бы на то, что пройдет Вашингтон. Я сейчас постараюсь объяснить свою логику. Тоже она будет немного странная, потому что, я думаю, большинство здесь все-таки ставит на Бостон, несмотря на то, что Вашингтон по посеву чуть-чуть повыше. Но мне кажется, просто у Вашингтона есть вот такая вот модель игры, то, что когда у них все плохо, перед тем же плей-офф, например, они почему-то собираются. То есть это было при Троцце. И мне кажется, вот Лавиолет — это тоже тренер, который может сделать так, то, что Вашингтон соберется и перед плей-офф действительно бахнет. Казалось бы, там огромные проблемы. Мы уже посмотрели первый матч Вашингтона и Бостона. У Вашингтона сломался Ванечек. У Вашингтона есть проблемы с тем же, то, что Кузнецов не играет, то, что Самсонов, вот только они сегодня вышли из ковид-протокола, тренировались с общей группой. У нас есть еще также понимание, то, что Бостон набрал очень-очень хороший ход в концовке и действительно опасен. И если вы хотите послушать там мнение про вот эту серию, прям супер объемное, вы можете прослушать прошлый подкаст, который мы записывали, там прям очень плотно поговорили о Вашингтоне, о всех его проблемах. Я углубляться прям в это не буду, но все равно, мне кажется, что даже при таких проблемах Вашингтон может пройти Бостон. Я не вижу прям такой невероятной силы сейчас в Бостоне. И вот первый матч, который, собственно, был сегодня, вот ночью перед записью этого подкаста, я посмотрел, Вашингтон победил в овертайме. И я бы не сказал то, что в самом матче там Вашингтон смотрелся слабее, и как-то случайно это получилось. Я посмотрел очень такой равный матч. Я посмотрел матч, в котором Овечкин снова включил, не знаю, пятую передачу, снова начал бросаться там под все шайбы, начал биться за каждый сантиметр льда, и это действительно очень круто. И мне кажется, вот опять же, тот же Овечкин может добавить, если Кузнецов вернется из ковид-протокола, выйдет к этим зрителям, почувствует эту всю атмосферу плей-офф и добавит так, как он добавил в 2017 году, тоже, мне кажется, вот у Вашингтона есть все, чтобы пройти этот Бостон. Опять же, но перед плей-офф все-таки намного сильнее смотрится именно Бостон, как претендент. У Бостона вроде бы в этом сезоне Раск никуда не собирается сваливать. У Бостона в целом состав, наверное, чуть-чуть постабильнее. Но, с другой стороны, у Вашингтона есть тот же Сдена Чара, который очень, я уверен, хочет пройти Бостон. Я уверен, у Вашингтона есть все шансы, чтобы выстрелить в этом сезоне. Но, с другой стороны, это две команды, у которых, наверное, вот это чемпионское окно. Это вот этот год и, может быть, следующий. Хотя про Бостон мы так говорим с конца десяток, и все никак не случается. Моя личная ставка здесь Вашингтон пройдет в 6 или в 7 матчах. Будет очень интересная серия, я вам обязательно советую ее смотреть. Но вот сколько матчей будет, мне кажется, это будет долгая серия. Но в 6 или 7 матчах, мне кажется, Вашингтон пройдет. Я больше, конечно, склоняюсь к 7, но ладно. Антон, ты согласен со мной или здесь тоже у нас с тобой появляются расхождения?
Здесь у нас с тобой тоже появляются расхождения, Андрей, потому что да, несмотря на вот эту вот, как ты подметил, очень интересную черту Вашингтона, что когда у них все плохо и дофига проблем, у них в плей-оффе все, ну, удивительным образом получается. Но я здесь пойду другим путем и сразу обозначу то, что да, я с тобой соглашусь в том, что это будет серия 6-7 матчей. Да, здесь будет очень интересный и упорный хоккей. Хотя, конечно, мы с тобой уже вчера обсуждали, пока смотрели, что лично меня такой хоккей не будоражит. Ну, потому что я, видимо, слишком банальный такой вот зритель, который любит прям такой вот голиадорский хоккей, а не упорную плотную борьбу с перекатами, выражусь таким образом. Но все равно, такой хоккей, в целом, я думаю, что буду за этой серией следить. Одно из немногих, потому что из остальных выписок ничего такого прям нету явно выдающегося, но я думаю, что мы еще попозже выделим там несколько серий. Так вот, почему я считаю то, что пройдет именно Бостон? Потому что именно по персоналиям все-таки, опять-таки, у Вашингтона не все так гладко. То есть тот же самый Кузнецов, непонятно, он будет или не будет еще выступать в этом сезоне. И у него в последних матчах форма оставляет желать лучшего. Тот же Овечкин после травмы, вернувшийся, пока не показывает какой-либо феерии. Даже несмотря на то, что сегодня у него было набрано очко в виде передачи. У Бостона же наоборот. То есть Бостон не без шероховатости прошел регулярку. Но при этом, мне кажется, умным достаточно ходом было сделано то, что всем практически ключевым игрокам Брюинс был дан отдых в последнем матче регулярки, как раз-таки все с тем же самым Вашингтоном. И если так подумать, то если Вашингтон в том матче выиграл 2-1, также у Бостона, без участия лидеров и, по сути, вообще основного костяка такого команды. Это не только речь идет о Бержероне, Маршанде, Пастернаке и так далее. Но и вообще о том, что Бостон даже вторым по футбольному, скажем так, составам способен дать бой, хороший бой текущей форме Вашингтона. Поэтому если углубляться в статистику, что можно тоже как бы принять во внимание, то у них, у Бостона тоже есть небольшой пускай перевес, что 4 матча в основное как раз таки время было за Бостоном, 2 матча за Вашингтоном, и было у них 2 ничьи на самом деле, что тоже склоняется в пользу Вашингтона, только вот я не помню, там был ли тоже только овертаймы или буллитные серии, но не суть важно. И все же, да, ты верно подметил, что мы уже очень много времени постоянно рассматриваем Бостон как вот обладатель Кубка Стэнли, что это типичный такой вот андердог, который вот как бы должен уже взять его, но постоянно у них что-то идет не так. И думаю, что сейчас как минимум такой Вашингтон, они способны и, мне кажется, даже должны разбирать совершенно спокойно. Так что 6-7 матчей, но я здесь верю в Бостон.
Ну, по Бостону это казалось, каждый сезон кажется, что вот сейчас, потом вдруг какой-нибудь свип, потом в финале неожиданный ответ там от Сент-Луиса и подобные все вещи, которые происходят просто непонятно как. Единственное, вот в прошлом, наверное, сезоне, конечно, они от Тампы отлетели скорее по делу больше, но все-таки тоже, если мы так посмотрим, в прошлом сезоне все-таки намного меньше надежд было именно на Бостон. Антон, давай я тебе предоставлю сейчас право выбора следующей серии, право выбора следующего дивизиона. Вот какой бы ты дивизион хотел бы сейчас
Ну, если мы не
видеть в
будем
серию?
именно вот как-то еще сразу уже заглядывать, скажем так, в финалы дивизионов, как-то тоже их предрекать по нашим выборам, то, в принципе, мне кажется, что можно, как раз мы на Востоке, то, соответственно, переехать на Запад, потому что сегодня еще вечером у нас стартует западный дивизион с серии Вегаса и Миннесоты.
Ну давай как раз вот ее обсудим, потому что это действительно серия, которая интересует много русскоязычных болельщиков, потому что там играет Кирилл Капризов, соответственно, за Миннесоту. К сожалению, больше у нас представителей ни в Вегасе, ни в Миннесоте нет. И это, конечно, такая серия, безусловно, интересная для многих, но не для меня. Сейчас я давайте сразу поясню, сразу, так сказать, вылью все свое негодование от Миннесоты, потому что она
Миннесота.
долго во мне копилась. И, Антон, тебе передам слово, потому что действительно по Миннесоте у меня
Говори.
сложилось впечатление, то, что это абсолютно команда, которая вот случайно, абсолютно случайно залетела вот что в плей-офф, что, в принципе, вот так хорошо выступала по сезону. Во-первых, что хочется сказать по дивизиону, соответственно, у нас западному. Это самый слабый дивизион, наверное, национальной хоккейной лиги. Хотя поговорим, конечно, о канадском еще мы дивизионе. Ой, туда залезать, конечно, каждый раз, вот когда залезаешь в канадский дивизион, тебе хочется оттуда побыстрее вылезти, потому что это какой-то абсолютно непонятный дивизион, где вроде бы что-то интересное и происходит, вроде команды все топовые, вроде за всем интересно следить, но как ты его посмотришь, там... Ладно, о нем мы еще поговорим. А сейчас мы говорим, соответственно, о западном у нас дивизионе, а именно серии Вегаса и Миннесоты. Сразу скажу, я вообще не вижу ни одного шанса у Миннесоты с Вегасом. Я вообще думал здесь поставить на серию в 4-0. Я вообще думал, то, что здесь в целом будет вынос тела. И в целом, на самом деле, забегая чуть вперед, я то же самое думаю про серию, которая у нас чуть выше. Но не об этом сейчас. Вегас и Миннесота – это команды, которые абсолютно разные. Если вот Миннесота – это команда, которая, безусловно, у нее есть свои плюсы. Это и вратарская линия молодая, которая, безусловно, тащит Миннесоту в этом сезоне. Это и, безусловно, Кирилл Капризов, который, скорее всего, после того, как Даллас с Робертсоном не вышел в плей-офф, получит Колдера. Хотя, опять же, я до сих пор считаю, и статистика говорит абсолютно за Робертсона из Далласа. Я до сих пор считаю то, что Робинсон намного больше именно как хоккеист проделал работы в этом сезоне, и как хоккеист он в целом больше заслужил Колдер Трофи. Но это мое мнение. Опять же, я никого не навязываю. Я знаю очень много фанатов Кирилла Капризова в этом сезоне появилось. Но действительно, вот если мы так посмотрим, Миннесота – это команда, которая берет вратарской линии, и команда, которая берет вот этот первым звеном, где, соответственно, появился Кирилл Капризов, который действительно стал таким фактором, который помогает команде двигаться вперед, помог команде, соответственно, выйти вот в плей-офф, хотя, опять же, не выйти в плей-офф в этом дивизионе, но это просто было бы стыдно, наверное. Потому что там вот эти все калифорнийские команды, которые позанимали последние места, и плюс еще Аризона, который у нас вечный контендер, недоконтендер, который вечный, вроде бы там мы сейчас это в плей-офф выйдем, да-да-да-да-да, а потом, как концовка сезона идет, они сразу хоп и обсираются, скажем так. Здесь же серия между Вегасом и Миннесотой. Вообще, на самом деле, я перед подкастом, когда думал, что я буду говорить об этой серии, я просто бы сказал 4-0 Вегас, и давайте пойдем дальше, но есть все-таки шансы у Миннесоты зацепить пару матчей, хотя те же матчи против Сент-Луиса, последние, которые я вот видел у Миннесоты, но это было просто ужасно, потому что Сент-Луис там играл не совсем напрягаясь. С другой стороны, конечно, и сама Миннесота, да, у нас не особо выпустила там основной состав, особенно в последнем матче дала отдохнуть лидерам. Но если вы посмотрели эти матчи, там, конечно, без шансов. Я вспоминаю матчи где-то из середины сезона, где Миннесота у нас играла с Колорадо, где Колорадо просто выходил и как с игрушкой с ними играл, когда два периода их просто возили лицом по льду, просто выносили и вперед ногами. А потом в третьем просто, ну, откровенно доигрывали матч. При этом даже так Миннесота ничего не могла сделать. Ну, я не знаю. Я не вижу вообще перспектив у Миннесоты. И мне кажется, вот даже тот же их хороший результат в этом сезоне, это в первую очередь заслуга не того, что это прям отличная команда, а заслуга слабого дивизиона и тут тех же проблем Сент-Луиса. Сент-Луис только к концу сезона более-менее начал приходить в себя и более-менее начал, так сказать, приходить в форму обладателя Кубка Стэнли, который выиграл тот самый Кубок 2 года назад, и прям, ну, не особо уж изменился. И поэтому, мне кажется, вот Миннесота — это команда, которая, ну, не сможет тягаться с Вегасом, который, на мой взгляд, вообще один из главных фаворитов на Кубок. И вот следующая серия, которая будет у меня, например, вот рисуется на данный момент, ну, я думаю, у большинства рисуется, давайте уж откровенно, на западном дивизионе, вот это будет самая интересная серия вообще, может быть, даже всего плей-офф. Я даже могу вам так сказать, на мой взгляд, это, возможно, будет скрытый финал, хотя в Национальной хоккейной лиге ничего предсказывать нельзя. Но действительно, я в том году говорил то, что Колорадо Даллас это, возможно, скрытый финал Кубка Стэнли, и Даллас был очень близок к тому, чтобы это подтвердить, но там вмешалась Тампа. Но действительно, я вот жду вот в этом дивизионе дальше, но, если честно, я не особо жду от этой серии чего-то интересного. Мне очень интересно, разорвет ли Вегас без шансов Миннесоту, как я это предсказываю, единственное. Но именно в плане интереса матчей, в плане интереса противостояния, для меня это одна из самых скучных серий. Я думаю, тут Вегас просто изничтожит Миннесоту без шансов. Но я все-таки, знаете, я все-таки один матч здесь в Миннесоте отдал, потому что мне просто не хочется, чтобы, в принципе, хоть одна серия закончилась свипом в первом раунде. Хотя вот именно здесь я норовился поставить в нашем брекете то, что здесь будет 4 игры. Антон, я закончил свой спич про Миннесоту. Можешь теперь разбавить более таким нейтральным мнением по этой серии.
По-моему, вчера, когда ты мне скидывал свой бракет, скрин, у тебя там все-таки тоже, как и у меня, стояло на 5 матчей в
Да, но
этой
я поставил
серии.
на 5, я хотел поставить на 4, но я подумал то, что там какой-нибудь там рандомный матч случится, и все полетит, поэтому я все-таки
Ну,
поставил, вот страханул, так сказать, ставочку.
я скорее больше верю в свип со стороны Колорадо, но к этому мы сейчас чуть позже перейдем. Касаемо данной серии, тут да, я с тобой соглашусь в том плане, что Вегас проедется по Миннесоте. То есть Миннесота в этом сезоне, лично для меня, команда, да, она показывает, возможно, тоже не самый интересный, какой-то, возможно, немного прагматичный. Но при этом за ней наблюдать лично мне было любопытно, потому что эта команда еще шла по сезону реально с такими вот качками. То есть пока ты на нее полыхал, я даже вот открыл посмотреть ее статистику, что тут как бы были и, грубо говоря, 5-1-6-0 в бэк-ту-бэках от Колорадо, и потом в следующем встрече, ну, через месяц, даже через 2 недели, они тот же Колорадо хлопают 8-3. Или также вот Сент-Луис. Взять после вот этого Колорадо 8-3, они берут и проигрывают Сент-Луису 9-1. Но как бы Миннесота может. Миннесота, в принципе, может как бы поскалиться, но даже несмотря на то, что в их очном противостоянии по ходу сезона она взяла верх. Она взяла верх, то есть у нее 4 победы в основное. И одна победа в буллитах, кажется, против одной, всего лишь одной победы у Вегаса в основной и двух победах в овертаймах, также либо в послематчевых сериях. Но к плей-офф, мне кажется, Вегас подойдет более ответственно и попробует, возможно, даже в некоторых моментах сыграть в условных Islanders. То есть, да, здесь будет вот как раз-таки тот хоккей, о котором я говорил в серии Питтсбурга и Айлендерс, то, что здесь будет глиадорский хоккей. Я в этом уверен процентов на 90. Но тоже все-таки считаю, что в этом сезоне лично для меня Миннесота не готова выходить дальше первого раунда плей-офф.
Ну, кстати, вот у меня сейчас озадачу, я действительно статистику личных матчей-то не смотрел между этими двумя командами, а так получается, что действительно-то у нас Вегас, Миннесота не особо хорошо играл в регулярном чемпионате, хотя, опять же, если мы посмотрим тот же регулярный чемпионат, вот именно в дивизионе, Если правильно, в западном дивизионе, если мы посмотрим на регулярный чемпионат, то там дичайшие вот результаты, которые не поддаются пониманию. То есть абсолютно супер несущийся вперед Колорадо могло, вот, как ты уже рассказал, слить Миннесоте, и при этом потом вообще без вопросов разваливать всех остальных подряд. А тот же Вегас мог спокойно слететь любой вообще команде. То есть там действительно случались вот такие вот аномалии, когда тот же Колорадо или Вегас могли там какой-нибудь Сан-Хосе проиграть. Или там Аризоне могли проиграть, да?
Банально, это.
Угу. Там просто шло вот как бы команда спокойно-спокойно забиралась наверх. Победа, 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 победа. Потом резкий спуск там в 1-2 матча. И снова они так поднимались. Вот примерно такой график, если мы посмотрим действительно по тем командам. И, видимо, вот Миннесота идеально попадала в Вегас на вот тот график, когда они сливали все-таки игру. Видимо, каким-то фантастическим образом, потому что я честно признаюсь, вот именно матч Вегаса я в этом сезоне смотрел не так много, а те, которые попадал там, например, я каким-то невероятным чудом там попал на, по-моему, 4 или 5 матчей Сан-Хосе, я вообще не понимаю, каким это образом получилось, но я прям видел то, что Вегас играет, ну, скажем так, в полсилы, что ли, если Миннесота прям хочет доказывать то, что они прям невероятные, да, то, что им нужно было это делать, то Вегас как-то играл так, чуть-чуть бережа себя. Не знаю, может, мне так показалось, и мы сейчас, наоборот, Миннесота выстрелит и просто изничтожит, но посмотрим, опять же, что будет. Мы вспоминаем то, что Национальная хоккейная лига предсказывает здесь что-то, это бред, но все-таки вот и ты, и я сошлись на мнение, то, что Вегас все-таки пройдет. Ну и вторая серия, соответственно, вот этого дивизиона, в которой встретятся у нас Колорадо и Сент-Луис. Есть у тебя что сказать в пользу Сент-Луиса, почему он вдруг остановит эту машину Колорадо, которая выиграла вообще всю регулярку Национальной хоккейной лиги?
Откровенно говоря, ты вот мог как раз-таки краем ушка услышать, то, что перед тем, как перейти к основной части спича про Вегас-Миннесоту, я обмолвился о том, что именно в этой серии я думал насчет того, чтобы поставить на свип от Колорадо. То есть, потому что, да, Сент-Луис может. Сент-Луис, опять-таки, не будем забывать, он, сколько это, 2 года назад, по-моему, уже, получается, взял Кубок Стэнли же.
Два, в 2019 году они взяли Кубок Стэнли.
Да,
Стэнли,
вот
да.
Как раз-таки, то есть, это обладатель Кубка Стэнли двухлетней давности, вроде бы не так давно. Но при этом, если так посмотреть, в этом сезоне, то, что я вот тоже попадал на матчи Сент-Луиса, причем с разными соперниками, я попадал на матчи Сент-Луиса и с той же Аризоной, и с тем же Анахаймом, и с той же Миннесотой. И как бы, блин, мне не чувствовалось, вот я не видел в Сент-Луисе какого-то вот такого вот реально запало и возможностей даже бороться. То есть, да, Колорадо здесь пройдет. Я не хочу, честно говоря, не хочу немножко просто тратить время на то, что как-то копаться внутри себя, искать, потому что я перед собой сам понимаю, что я просто буду наговаривать и выдавать слишком много ненужных авансов блюзменам. Поэтому я, честно признаться, абсолютно не вижу, за счет чего Сент-Луис действительно сможет не то чтобы навязать борьбу, а уж тем более пройти Колорадо. Потому что, ну, сразу забегая вперед, я приоткрою завесу то, что лично я считаю, что Колорадо в этом сезоне не то что способна, а я бы даже сказал, должны забирать сам Кубок Стэнли.
На хорошей ноте ты вот заканчиваешь именно спич про эту серию, потому что мне кажется, вот эта мысль, то, что Колорадо должен забирать Кубок Стэнли вообще в этом сезоне, она циркулирует у всех в головах, потому что действительно, если мы вспомним прошлый сезон, то Колорадо у нас шел отлично по сезону, они там возродили того же Нечушкина, отличные обмены, того же Грейвса, того же Бураковского нашли просто, там подписали за копейки, у них, казалось бы, заиграл Павел Франсоус, казалось бы, все идеально, но потом серия с Аризоной, полнейший вынос тела практически там, когда 3 матча, только один Аризона зацепила, и то там невероятным абсолютно образом, засушили игру дичайше. Но там в итоге 3-1 довольно спокойно Колорадо в тех матчах, которые выиграл, закончил. И потом случилось то, что случилось, когда Грюбауэр травмировался, когда травмировался Франсоус, когда переломалась половина основы, когда уже реально, ну, просто играть было неким, там, ну, реально, просто вышел третий вратарь Колорадо, он, третий вратарь, которого вызвали из АХЛ, чтобы вы понимали, он просто провалился. В итоге поставили четвертого, Хатчинсона вроде, который сейчас играет в Торонто. Казалось бы, вот, он вытащил там матч, казалось, все окей, потом вот седьмая игра, он играет, ну, откровенно говоря, слабо, при этом, даже при этом Колорадо там в трех минутах от того, чтобы выйти в финал конференции, но пропускает, и потом в овертайме Кеверанто заканчивает лучшую, на мой взгляд, серию вообще последних лет Национальной хоккейной лиги. Ну, Колорадо откровенно был сильнее Далласа, но прошел Даллас, и Даллас, соответственно, потом вышел в финал. Я думаю, вот, кстати, Колорадо в том году мог с Тампой бы побороться за Кубок Стэнли, но это был прошлый год. Сейчас Колорадо стал еще сильнее. Они подписали Дубника, они подписали Юхансона, у них все, вроде бы здоровый, наконец-то, Грюбауэр. Они добавили себе намного больше вариативности в первые звенья, подписав того же Сада. У них в обороне появился тот же Тейвс, который не из Чикаго, а защитник, который вроде Вайлендер сыграл в том году. Или я сейчас могу дичайше ошибиться, но почему-то мне так кажется. Ну, в общем, отличное усиление. Макар, который все еще добавляет. У них потрясающе абсолютно все еще сохранилось вот это вот такая переходящая ботом 6, который, по сути, вообще не является ботом 6, они играют, по сути, в 12 активных нападающих, то есть у них нет прям таких суперобранительных, то есть в обороне может сыграть, например, тоже Нечушкин, но, например, третье звено Колорадо, это часто там Нечушкин Донской, часто туда Кадри там в центр спускается, как... центральный нападающий, ну как вы назовете Нечушкина, Кадри, Донского оборонительным звеном? Да никак вы их не назовете. Поэтому действительно сейчас мы смотрим на Колорадо как на команду, которая, во-первых, играет в интересный хоккей. Колорадо есть глубина в составе, есть глубина во вратарской линии. Казалось, все идеально. И вот в серии с Сент-Луисом, который до сих пор, на мой взгляд, испытывает постчемпионский синдром, постчемпионское такое опьянение, до сих пор Биннингтон играет, ну, откровенно говоря, слабо. Тарасенко были проблемы. Ну, что тут можно? Если О'Райли там невероятно как-то выступит или Сентуи что-то покажет, может, они пройдут. Но верится, если честно, с трудом. Поэтому действительно, я высказался пока что о Колорадо. Ну, а Сентуи, если честно, я бы не удивился, если бы они в этом дивизионе не попали в плей-офф. Но действительно, дивизион настолько был слабый, что даже с таким сезоном Сентуи умудрился попасть в плей-офф. Пусть из четвертого места, но мне кажется, тут есть шанс на один матч по типу, как в том году случилось с Аризоной. Мы помним, абсолютно вообще дурной какой-то матч получился. Поэтому я тоже здесь поставил на 5 матчей, но я также считаю то, что дальше тут пройдет Колорадо. Но я думаю, большинство людей так считают, и я с тобой абсолютно согласен. На мой взгляд, Колорадо главный претендент на Кубок Стэнли вообще во всей лиге. И на этом, я думаю, можно на этом... У нас здесь два фаворита. Я думаю, мы очень интересно будем обсуждать именно, наверное, финал. Кстати, вот как будем называть это потом? Ладно, потом это уже обсудим. Наверное, финал дивизиона. У нас вот такой удивительный будет, наверное, или полуфинал. Очень тяжело будет решиться.
Не, финал дивизионов, наверное. Потому что
финал дивизионов, да.
Полуфинал Кубка Стэнли, это же, по сути, уже будет потом вот финал четырех, типа, это будут полуфиналы Кубка Стэнли.
Ну, второй раунд всегда можно назвать, так что
ну,
да.
Или ну, или так, да.
Ну, назовем, вот во втором раунде, мне кажется, между Колорадо и Вегасом, прямо вот там обсуждать будем действительно интересно и много. Но будем переходить потихоньку мы к центральному дивизиону, к дивизиону, где у меня есть
отполь. А может, все-таки по-быстрому, чтобы на плохой ноте не заканчивать, может, мы сначала закопаемся в Канаду?
А, ты предлагаешь закончить Флоридой Тампой, да?
Да.
Хорошо, давай так, окей. Тем более, насколько я знаю, я один из немногих, кто вообще здесь поставил на аутсайдера, и я думаю, об этой серии я прямо сейчас и расскажу, потому что... Есть такая традиция у нас, по крайней мере, была с Артемом, то, что мы каждый раз смеемся над Торонто. Не обижайтесь, болельщики Торонто, их действительно много, но так получается, что каждый подкаст мы как-то этот клуб высмеивали. В этом сезоне Торонто выиграл дивизион и вышел в плей-офф. Его ставят, вот сайт есть процентами, там по математическим исследованиям высчитывают процент на победу в Кубке Стэнли, и там сайт дает Торонто то, что у них, по-моему, выше даже Колорадо на 1% шанс выиграть Кубок Стэнли, но при этом у Колорадо, кстати, на проход первого раунда больше шанс, но там очень интересно, Moneypack, по-моему, называется этот сайт, я тут сейчас не скажу, но и вы знаете, если что, как найти. В Твиттере часто постят и так далее. Я, может, тебе в Телеграме тоже это запущу, но потом уже. Ладно. В общем, обсуждаем мы сейчас канадский дивизион, северный дивизион. Называйте, как хотите, но просто весь сезон его реально называли канадским. Пусть он называется северным, но никому даже в голову не приходит. Типа называть дивизион, где играет 7 канадских команд, каким-то северным. Да, и все канадские команды находятся севернее американских, это понятное, да. Но все таки, блин, ну давайте уж канадским называли, канадским будем. И, собственно, первая серия — это Торонто и Монреаль. А, опять же, очень большая обида то, что серия пройдет без зрителей. Там не играли очень долго между собой в плей-офф Торонто и Монреаль. Вообще канадские команды очень редко в последнее время выходят в плей-офф, очень редко доходят до высоких раундов, и поэтому серия Торонто-Монреаль вот можно представить, наверное, только вот в таком ковидном сезоне. И то, что она пройдет без зрителей, ну, честно, я не представляю немножко все уже, вот я насмотрелся соревнований без зрителей, я насмотрелся того, что происходило без зрителей, если честно, вот та же Лига Чемпионов футбольная, ну, мне намного интереснее было, например, посмотреть какой-то матч РПЛ, где там 70% заполняемость, чем полуфинал между Реал Мадридом и Челси. Ну, вот честное слово. Я не знаю, может, опять же, у меня какая-то профдеформация уже случилась по этому поводу, потому что мне просто так интересно спорт смотреть без зрителей, без эмоций. Но действительно, зрители дают очень многого, и вот тот же вчерашний матч, например, Вашингтона и Бостона, смотрелся реально очень-очень живо за счет болельщиков. И я очень рад, что НХЛ, в частности, Америка вернула у нас зрителей на трибуны, но вот канадцы все не могут вернуть, и это, конечно, очень печально для болельщиков канадских, особенно там для болельщиков Виннипега, которые невероятное шоу устраивали каждый плей-офф. Я до сих пор помню абсолютно потрясающие свои эмоции, когда я летом иду в институт, перед институтом смотрю, как играет Виннипег, потому что они вечно начинали под раннее утро, и там просто потрясающая белая арена, просто великолепное боление, и то, что сейчас будет без зрителей, это, конечно, очень-очень печально. Ладно, спич или не нытье, а которое случается у меня каждый раз практически в подкастах, забудем и поговорим уже о хоккее. Так вот, Торонто-Монреаль. Почему я ставлю на Монреаль? Да. Это практически какой-то каминг-аут сейчас произошел, но действительно я ставлю здесь на Canadiens просто потому, что я не верю в Торонто. Я не верю в то, что в плей-офф эта команда может хоть чего-то достичь. Я не верю в то, что они могут пройти первый раунд. Вот просто не верю и все. Монреаль имеет свои проблемы. У Монреаля не так все великолепно. Торонто разорвало весь дивизион. Торонто там с 20 очков, что ли, отрыв у них в своем дивизионе от ближайшего, посмотрю, чтобы не соврать вам. Так, сейчас, секундочку. А, нет, кстати, меньше стало. Эдмонтон подсократил всего 5 очков. Что-то мне казалось намного больше. Ну ладно, 5 очков. А, ну, наверное, потому что я... Ну, от Виннипега очень большой отрыв, да. Но Эдмонтон, кстати, подсократил. Это, видимо, вот они матчи те доиграли, вот эти, которые я в тот момент, когда смотрел, и мне это бросилось в глаза, такой огромный отрыв. Ну и если так посмотреть, то, конечно, вот Монреаль очень большие трудности доставлял Торонто в этом сезоне. Вот Антон может подтвердить, мы, по-моему, какой-то матч обсуждали с тобой вот насчет Торонто-Монреаль. Я сказал то, что Монреаль в целом может Торонто хлопнуть, потому что это Монреаль-Торонто, и Монреаль может именно в этом матче. Они, по-моему, то ли 4-0 их вынесли, то ли типа того что-то было. Ну, в общем, действительно там получился очень странный матч, и я вот скажу так, если бы на Торонто вышел любой другой клуб, кроме Монреаля, я бы ставил уверенно на Торонто, но мне кажется, вот именно Монреаль, он Торонто вынесет. Не знаю, почему мне так кажется, опять же, это может быть абсолютно как вот в других сериях. Тем более, там Монреаль не выигрывал там 1000 лет. Там последние 5 матчей Монреаль слил. Но, с другой стороны, последняя их победа как раз была над Торонто. Почему не повторить? И в целом-то по сезону, если так посмотреть их матчи, там Монреаль не прям такой дичайший аутсайдер, особенно если сравнивать, естественно, какое у нас там первое, четвертое место в дивизионе. Я ставлю на проход Монреале не потому, что Торонто слабее. Нет, Мэтьюс потрясающий, абсолютно потрясающий. Торонто собрали, все клево, все клево. Я просто не верю в Торонто, вот и все. Это моя позиция, и если опять случится вот этот вот апсет, который происходит с Торонто каждый год, я просто посмеюсь. Ну, потому что, ну, нельзя пойти против логики, когда логика действует прошлыми успехами команды. Вот просто поэтому по логике игровой нужно ставить на Торонто. По логике успехов в команды в прошлые сезоны нужно ставить на Монреаль. Я верю в то, что именно вот в плей-офф логика хоккейная, возможно, уходит на второй план и выходит немного другая логика. И за счет этого я ставлю на Монреаль. А теперь, Антон, давай говори, почему пройдет Торонто.
Ты немножко перепутал, я уже нашел, кстати, пока ты сейчас говорил, то, что вот наш с тобой диалог насчет Торонто и Монреаля, это было вот их последняя как раз-таки встреча в регулярке, и тогда Торонто 3-2 выиграло в основное время, попрошу.
А, да? Ну ладно.
Ну вот, да, Торонто — это клуб, действительно, который очень много заставляет над собой смеяться именно в рамках плей-офф. Я вот здесь вот именно в плане канадского дивизиона, я вообще не хочу вдаваться в какие-либо подробности насчет личных встреч, потому что, ну... Камон, ты уже вот сам сказал, что Торонто просто всех разорвало насчет регулярки, но с такими командами по этому сезону, вот как тот же Ванкувер, Оттава и Калгари, не набирать вот свои очки, это было бы очень странно.
А давай тогда сразу, пока я тебя прерву, ты вот, если сравнивать западный и канадский дивизион, вот если по сумме всех команд, какой дивизион тебе кажется слабее?
Если по сумме сравнивать,
да,
ну... слушай, наверное, все-таки я слабее выставлю Канаду.
Ну вот то я тоже почему-то к этому мнению пришел.
Хотя на самом деле, с учетом того, что на Западе у нас как бы есть такие команды, как, да простят меня болельщики, Анахайм и Лос-Анджелес, и в принципе Сан-Хосе можно туда отнести, с учетом их сезона этого. И прошлого, по-моему, они же тоже там провалили очень сильно. Но нет, все-таки мне кажется, Канада более послабее дивизионом, потому что, ну, как бы, да, в прошлом году у нас Ванкувер очень хорошо выстрелил и зацепил мое сердечко, если бы не смог не то что пройти Сент-Луис обладатель, так еще и навязал семиматчевую борьбу Вегасу. Но Оттава и Калгари, которые меня всегда... отталкивали от себя, опять же, извиняюсь перед болельщиками, но просто у всех свои вкусы и предпочтения, будем честны. Вот, возвращаясь к серии, да, я поставил на то, что пройдет Торонто, потому что логика моя до боли проста. Рано или поздно любая серия прерывается. И ты знаешь эти слова, Андрей, потому что ты сам любишь говорить.
Да. Да, но Торонто — это не Брок Леснер. Ладно, немного рестлинга в наш хоккейный подкаст. Продолжаем.
Это хорошо. Ну вот, но если все-таки быть статистом и смотреть на личные встречи в регулярке, то там тоже были достаточно такие качели, что команды, может, то Торонто выиграть, то Монреаль. То Торонто, то Монреаль. Поэтому... я здесь закончу на самой банальной мысли, что можно. Я здесь жду 6 или 7 матчей, и если это все-таки будет 7, то, грубо говоря, Торонто пройдет благодаря какому-то буллиту левому за 20 секунд до конца матча.
Сейчас больно было? Ладно. Еще скажи, ворота сдвинет Андерсон. Ладно. Ну, вообще, я просто вспоминаю, как Торонто проиграл в 7 матче Бостону в свое время, а это, если кто не знает, была отсылка к «Трактор Салават», которая серия была в этом сезоне континентальной хоккейной лиги. Ну ладно, ладно. Еще в следующем сезоне... уже сезон континентальной хоккейной лиги, который будет...
Еще всем покажем.
Да, который будет только лучше. Ну и вторая серия, на самом деле, мне кажется, вот если выбирать серии по неинтересности, вот мне кажется, Эдмонтон и Виннипег, вот если бы там были болельщики, я бы поставил то, что Эдмонтон и Виннипег — это интересная серия. Но так вот, если мы посмотрим на Эдмонтон и Виннипег, ну вот какие шансы вообще есть у нынешнего Виннипега остановить МакДэвида и Драйзайтеля? Вот, Антон, ты их вообще видишь или...
МакДэвид и Драйзайтель, мне кажется, отослался. И также такую же отсылку. Unstoppable, Unbeatable, Undefeatable. Честно, я здесь тоже поставил. Я отдал один матч Виннипегу, потому что тут может также быть упорная борьба, упорное глядорство с обоих сторон. Но забегая вперед, я считаю, что Эдмонтон, даже независимо от того, кто выйдет в другой паре, я считаю, что именно Эдмонтон от Канады поедет на финал четырех. Потому что по этому сезону Эдмонтон лично для меня это было единственным светлым пятном во всем этом канадском дивизионе, используемым, наверное, большинством для снотворного. То есть... Просто у этих двух главных, скажем так, тащеров Эдмонтона как будто бы два или три сердца существует, что их остановить, как мне кажется, практически невозможно. Если тут будет также свип, я буду этому не удивлен нисколечки. Но насчет интересности и неинтересности, опять-таки, из-за того, что я люблю такой вот глядорский хоккей, насыщенный шайбами, то есть какой-то борьбой. Я эту серию не буду называть самой неинтересной. Самая неинтересная серия лично для меня, она, я так понимаю, ждет нас следующей в обсуждении. И думаю, ты сейчас поймешь, о какой я серии
Ну,
говорю.
да, я, конечно, понимаю, я буквально пару слов закончу про Эдмонтон и Виннипег, потому что действительно, ну, посмотреть за МакДэвидом, который откровенно вот из такого Next One, который все ждали, то, что он сейчас прорвется, наконец-то все-таки превратился в потрясающего абсолютно хоккеиста. На самом деле, всю свою жизнь слежу за МакДэвидом еще с юниорского чемпионата мира. Конечно, хоккеист абсолютно потрясающий, это абсолютно не похожий ни на кого хоккеист, потому что при всех своих вот этих вот показателях, ну его тяжело, он типа разрывает, но типа его тяжело сравнить даже с тем же Грецки, там, с Овечкиным, Кросби, вот кто у нас в последнее время прям так доминировал, с Ягром его тяжело сравнить, потому что он какой-то особенный. Многие его называют типа чисто бегунком. Он взял там на скорости, пробежал, но сразу люди ему бьют то, что там больше всех передач он отдал. Но извините меня, когда игрок в неполном сезоне набирает 100, 100 с лишним очков, пусть в канадском дивизионе, пусть, это все равно нереальный показатель. Да, он играет по 25 минут, но он это выдерживает. Он абсолютно готовый хоккеист, чтобы разрывать. Я видел слабого МакДэвида, когда он приезжал на чемпионат мира 2000 18-го года, когда он приехал и играл, соответственно, против сборной России, там выдал неплохой матч, а потом слил два матча, матч в полуфинале и в матче за бронзу. Я видел слабого МакДэвида, я знаю, то, что он может играть слабо. Но когда МакДэвид хочет, я думаю, МакДэвид вот такой шанс, который сейчас есть у Эдмонтона, он потрясающий. Потому что я не знаю, когда еще будет шанс у канадской команды типа Торонто или Эдмонтона так выстрелить далеко в плей-офф. Мне кажется, вот это тот шанс, за который просто, ну, канадская команда цепанется. Мне кажется, вот Эдмонтон — это самая канадская команда, которая выйдет в финал 4-3. Правда, опять же, в этом, мне кажется, в финале четырех их ждет не самая утешительная судьба, но а вдруг и Виннипег выстрелит. Поэтому посмотрим. Как это, ты очень правильно сказал то, что Эдмонтон у нас это вот имеет такого своего, так сказать, собранного между Драйзайтелем и, соответственно, МакДэвидом Брока Леснера, но мало кто знает, что на самом деле Брок Леснер болеет за Виннипег, но поэтому тут такое противостояние будет. Но действительно, можно констатировать, то, что я тоже ставлю на Эдмонтон в 5 матчах, но тоже не люди свипу. Вот как-то у нас, вот так сказать, левая сторона, не знаю, вот если вы посмотрите там на какой-нибудь NHL брекет, то левая сторона у нас как-то вот более, так сказать, ну, за исключением моей сетке, где я неожиданно для многих ставлю Монреаль на проход дальше, но я уже объяснил свою логику, она довольно предсказуемая. Как я думаю, и следующая пара, это пара между Каролиной и Нэшвиллом. Давай я скажу так, Антон, я тут, наверное, все-таки бы сказал, во-первых, я скажу, конечно, что здесь Каролина, скорее всего, просто изничтожит Нэшвилл и пройдет спокойно дальше, но тут у меня боль абсолютно другая. Нэшвилл выбил из... не знаю, не выбил, не дал пройти в плей-офф, так правильнее будет сказать, Далласу, команде, команда, соответственно, Даллас, это команда, которая в том году играла, в финале Кубка Стэнли. Да, в этом году Сегин не играл из-за травмы, Бишоп не играл из-за травмы, во время сезона тот же Радулов сломался из-за травмы, Хин сыграл, сыграл там чуть больше половины матчей, опять же, все это было, все это происходило, но все-таки, ну, Нэшвилл, ну, в плей-офф. Ну, вот мне было очень было интересно посмотреть, как Каролина будет играть против Далласа. Но вышел Нэшвилл с Пекариной, вышел Нэшвилл, который, ну, абсолютно какой-то грустный, абсолютно какой-то серый. Да, там есть интересные парни, да, они, безусловно, опять поборются там с Каролиной, но мне кажется, придурки или джеркс, как их называют, но они просто вынесут этот Нэшвилл. Мне тоже кажется, вот эта вот серия не самая интересная, мне кажется, тут спокойно может быть. Опять же, я не думаю, что здесь будет свип, потому что, мне кажется, Нэшвилл на своей домашней арене, там, Рины какой-нибудь невероятный, или там, Старос какой-нибудь невероятный матч выдадут и просто там затащат одну встречу. Но, опять же, мне, если честно, не особо это интересно. Опять же, приятно всегда посмотреть на Каролину, потому что они играют очень здорово, они играют очень интересно. У них тот же Брин де Мор абсолютно фантастический тренер в плане эмоций. Я вспоминаю прошлый плов, как он там рвал и метал по поводу судейства. За Каролиной очень интересно смотреть, но в плане интриги эта серия для меня умерла, даже не начавшись.
Блин, ты высказал, по сути, все, что тут можно было. Ну ладно. Я вот как раз-таки об этом и говорил, что лично для меня эта серия будет самой неинтересной, поэтому я, наверное, в этой серии толком-то и матчей смотреть не буду. Просто что... как-нибудь вот так с утра просыпаясь, просто открыть, посмотреть хайлайты. Ну, либо если там я не смотрел точно расписание еще пока что, если там, конечно, будет какой-нибудь из матчей выпадать на адекватный временной блок, ну, то есть обычный вот вечерний, как вот сейчас мы пишем с тобой подкаст, вот если там один из четырех матчей будет на такое время выпадать, то, да, посмотреть можно будет, если нечего делать. А так... откровенно говоря, но я в этой серии не вижу какого-то вот такого вот потенциала, чтобы аж дух захватывало. В принципе, как ты и сказал, что один из матчей Нэшвилл, скорее всего, заберет на своей площадке. А, да, вот, кстати, я посмотрел, пока сейчас говорю, что четвертый матч в итоге 23 числа будет в 11 вечера по Москве. Так что, в принципе, можно будет даже, может быть, и глянуть, если совсем будет скучно. А так, ну, Каролина в целом, не то что даже по регулярке, но и по прошлому тому же сезону, да и не только по прошлому, по позапрошлому, она тоже лично для меня кажется сильнее. Потому что, если мы вспомним, вот 2 года назад... она, да, она зашла с 7-го места в конференции, но она в упорной 7-матчевой борьбе сначала проходит Вашингтон. Безумный,
причем, подожди,
который...
я добавлю, причем это очень сильная серия, потому что просто то, как не использовал моменты Вашингтон в той самой 7-й встрече, это просто какая-то невероятная фантастика, когда человек просто не отдает на пустые ворота в овертайме или там не попадает по пустым воротам, а потом пропускает, когда всю серию Вашингтон откровенно был сильнее, проходит Каролина. Ну, это была абсолютно фантастика. Причем, я напомню, просто добавлю то, что Вашингтон на тот момент был действующим обладателем Кубка Стэнли.
Вот именно. И потом, эта же Каролина, потратив больше сил, то есть она, по сути, выходила на Айлендерс, что тоже любопытные, которые 2 года назад свипнули Питтсбург. А Каролина выходит и свипает этот Айлендерс. То есть, понятное дело, что за 2 года как-никак команда немножко перестроилась, поменялась, изменила каким-то своим... игровым предпочтением и так далее, но все равно, Все равно я чувствую и верю, что Каролина пойдет именно что. Назовем это все-таки финалом, финал дивизиона выйдет и будет бодаться. А вот с кем бодаться, это уже мы сейчас обсудим. Так что, Андрей,
Ну,
эстафетная палочка.
действительно, такую передаешь эстафетную палочку. Я, так сказать, последнее, что, так сказать, хватая за это, единственное, что прикольно, мне очень интересно посмотреть, как фанаты Нэшвилла раскрасят машину в красно-черные цвета. Это единственное, наверное, что в этой серии действительно интересно будет от Нэшвилла посмотреть. А, собственно, у нас осталась последняя серия. Серия, где у нас играет действующий обладатель Кубка Стэнли. Серия, где у нас играет команда, которая, по-моему, очень давно плей-офф вообще не побеждала. Команда, которая вышла в этот самый плей-офф со второго места в дивизионе. Команда, которая в этом сезоне действительно показывает хороший, очень хороший уровень. Команда, которая в этом сезоне доказывает то, что Кеннавиль все-таки очень-очень хороший тренер. Это, соответственно, противостояние Флориды и Тампы. Вот ты мне передал эстафетную палочку, на самом деле, насчет вот этой вот серии. Мне вот интересно услышать вообще насчет твоих мыслей по поводу Никиты Кучерова, потому что он пропустил весь полный сезон, безусловно. Он лучший бомбардир прошлого плей-офф Кубка Стэнли. Он действительно один из лидеров Тампы. У него не самый, по-моему, долгосрочный контракт, если я не ошибаюсь. Но все-таки это один из главных игроков вообще, ну, в национальной хоккейной лиге. Хоккеист, который выбивал там под 120 с лишним очков и побивал рекорд Могильного. Казалось бы, на тот момент вечный. И он возвращается вот сейчас. Но при этом, у Флориды очень интересный есть момент. У них вратарь Сергей Бобровский, и все говорят, что Сергей Бобровский не умеет играть в плей-офф, то что он плох в решающих матчах, но единственную команду, которую Сергей Бобровский в своей карьере выбивал, это была именно Tampa Bay. Да, безусловно, это был Коламбус. Да, безусловно, там был другой тренер. Да, безусловно, там был еще фантастический Артемий Панарин. И его пожимание руки с Никитой Кучеровым потом облетело весь интернет, когда недовольный Никита Кучеров и просто очень дичайший веселый Артемий Панарин обнимается с Никитой. Действительно, серия, так скажем, серия, где будет очень интересно. Я просто уверен, что будет дичайше интересно. Я помню, как в том году, по-моему, я говорил то, что серия Флориды вообще несмотрибельная, но тут я наоборот, я прям, вот честное слово, я здесь жду. И, конечно, это и противостояние, стоит вспомнить то, что в той же Флориде есть Бобровский, в той же Флориде есть Никита Гусев, да, который... Просто Никита Гусев же во Флориде, да?
Какие-то гуси в Флориде, да, ты не путаешь.
Да,
Просто именно ты так говоришь, что типа
я
ты
просто,
будто
я
бы.
просто почему-то на секунду подумал то, что Никита Гусев поехал к Панарину в Рейнджерс. Меня, знаешь, переклинило на секунду. Но нет, все
Не-не-не-не-не.
правильно. Мысль правильная, потому что я здесь хотел подвести то, что Никита Гусев будет играть против своего вечного друга, своего товарища еще по Красной Армии, по команде МХЛ против Никиты Кучерова. Это два воспитанника ЦСКА, и они сойдутся между собой в серии в Национальной хоккейной лиге. Это действительно очень-очень крутая серия будет. Ну, здесь Василевский против Бобровского, если опять же Бобровский будет играть, да? То есть Кучеров против Гусева, если опять же Кучеров будет играть, да? Ну и просто противостояние Купера и Кеннавиля. Купер это, как подается нам, это новая, абсолютно фантастическая линия вот этих вот тренеров, новой волны тренеров, не которые там прям дичайше жесткие, не которые дичайше системные, просто хороший вот такой специалист новой формации против Кеннавиля, против тренера дичайше жесткого, против тренера, который добивался с Чикаго невероятных успехов, против тренера реально старой формации, который там в НХЛ уже играет дофига времени. Это действительно очень-очень крутая серия. Но последнее, что я скажу, я здесь ставлю на Флориду в 6 матчах. Антон, теперь прошу, ты восхищайся этой серией или наоборот, может, у тебя другое мнение?
Я-то думал, что ты еще все-таки как-то обозначишь, почему именно Флорида. Ну ладно.
Ну, мне просто кажется, опять же,
Чуйка, просто чуйка.
нет, я скажу сразу, почему мне просто кажется Флорида, потому что, во-первых, Бобровский реально сыграет на свой уровень, а во-вторых, мне кажется, все-таки у Тампы, все-таки Кеннавель посильнее Купера, и у Тампы все-таки есть вот это самое чемпионское похмелье.
Можно. А насчет того, что Флорида действительно очень давно не заходила в плей-офф. Да, мы знаем, что в этом году у нас плей-офф не как мы все привыкли. В прошлом году я не думаю, что стоит учитывать участие Флориды в так называемом плей-офф, потому что это был так называемый плей-ин, только разве что против Айлендерс у них, а именно нормальный плей-офф у них был последний раз в сезоне 11-12. Чтобы просто вы понимали, дорогие слушатели, где они, по сути, проиграли финалисту, серебряному призеру Кубка Стэнли, Джерси. В 2021 году это слышать, возможно, даже немножко
Ой, ну
удивительно.
я помню, как тот финал был, просто когда уже болельщики даже Нью-Джерси просили закончить это мучение после 3-0 от Лос-Анджелеса, но там еще поборолся чуть Нью-Джерси, ну ладно.
А переходя к этой серии, да, мы хорошо, мне кажется, что оставили ее напоследок, потому что я думаю, что многие с нами с тобой согласятся, то, что в первом раунде, в 1/8, скажем так, финала нашего плей-офф, это самая горячая пара. То есть, да, ты уже привел в пример противостояние как тренерские, вратарские, противостояние нападающих. Да, это все хорошо. Но, опять же, есть много вопросов насчет участия игроков. Да, нет. Единственное, что вот насчет Бобровского и Василевского нету вопросов в том, что они будут стоять. Хотя Флорида может и как-то и не рискнуть Сережей, но не суть важно. Вопросы есть насчет Гусева и Кучерова. Потому что, да, я не помню, честно, там и заявки. Вообще, Кучеров уже появился, не
Да,
появился.
Кучеров появился, его выписали из,
Инжури.
хотел сказать, ковид-протокола, но нет, из обычного списка травмированных.
Ну вот, да. Но вопрос, опять же, в том, что он весь сезон не играл. И то есть сразу выходить в плей-офф и ждать от него такой же некой голевой феерии, то, что он просто встанет флагманом и поведет за собой Тампу, я бы не стал. То есть, потому что, ну, я думаю, что матча 2-3 ему на адаптацию и на, скажем так, возвращение в строй точно нужно. А еще, не дай бог, если вот так же он выйдет, на нем просто его заставят, грубо говоря, пахать, что условно там минут 20-25, а то и 30 отбегать, и не дай бог там какой-то еще рецидив получится. Это я не думаю, что Тампе надо, поэтому могу сказать, что Тампа будет играть не с целым Кучеровым, а скорее даже, мне кажется, с половиной. Как бы это забавно ни звучало. Насчет его противостояния с Гусевым, ну, это, конечно, да, но, откровенно говоря, все мы знаем, что немножко Никита Гусев во Флориду пока тоже. Не могу сказать, что прям зашел хорошо. Да, вроде как 5 очков за 11 матчей, типа, не самый плохой показатель, но он и не особо был заметен. Поэтому за Никиту Гусева, конечно, жалко, но это моя сугубо личная боль, так же, как я уже не буду говорить снова про Буллит, но не суть. Поэтому за Никиту Гусева обидно. Но в целом, я жду, опять-таки, от этого серии фантастического хоккея. Я жду от этой серии интриги. И также жду максимально, скажем так, много. Возможно, может, здесь это Национальная хоккейная лига, может, вполне и здесь быть свип. Ни в чем нельзя быть уверенным. Но я всем сердцем хочу, чтобы именно здесь было 7 матчей без каких-либо вопросов. И я все-таки верю в то, что так же, как и ты, что именно Флорида выйдет в плей-офф. И большим вот показателем для меня является просто общая форма и, возможно, некая вот такая вот химия в самой команде Флорида. Потому что, да, чемпионское похмелье у Тампы может быть. Но, с другой стороны, если бы оно у них было, почему-то мне кажется, что тогда Тампа бы могла не то что на третьей строчке закончить, скажем так, дивизион и регулярку, проиграв всего 5 очков Каролине. А мне кажется, что Тампа могла бы,
Пойти
если не
с
бороться...
Далласом, да?
Ну, типа, что да, либо бороться вообще за четвертое место.
Ну, тоже вариант, тоже. На самом деле, знаешь, что я еще добавлю? Вот самое последнее, ты уже сказал. Есть у тебя что еще добавить в целом по этой серии?
Да, в принципе, нет. Ну, сейчас, может, ты добавишь, и будет
Ну, я
проще.
просто последнее хочу добавить, то, что, чтобы вы понимали, последние два матча 9-1 в пользу Флориды, это 4-0 и 5-1. И до этого еще матч за месяц 5-3 в пользу Флориды. Флорида просто изничтожила в последних матчах Тампу. Это, конечно, не решающий фактор, потому что в плей-офф будет совсем уже другая игра, и это мы все понимаем. Но все-таки, если так посмотреть, то, конечно, Флорида сейчас немножечко, вот прям нам чуть-чуть ближе к проходу в так называемый финал дивизиона. И, собственно, действительно, наверное, вот на такой ноте, на такой хорошей серии, вот давай так, вот действительно, не знаю, согласишься со мной или нет, но вот Вашингтон-Бостон, Флорида-Тампа, вот эти серии прям обязательно к просмотру для всех. Остальные серии, там есть какой-то вот очевидный практически фаворит, есть какие-то там, понятно, я там поставил на аутсайдеров, но я тоже признаю то, что там, возможно, скорее всего, мой прогноз не сбудется, так сказать, поставил на КФ, который вряд ли пройдет, но рискнул. Вот мне кажется, вот именно Вашингтон-Бостон, Флорида-Тампа действительно стоит смотреть всем. И это действительно будут очень-очень крутые серии. И уже Вашингтон и Бостон, хоть Антону не совсем понравился этот матч, но мне, честно, понравился первый матч между этим. И мне кажется, он еще раз доказывает, что действительно в этой серии будет интересно. А сейчас еще и Самсонов выйдет, и там вообще фиг знает, что получится. В общем, смотрите хоккей, и действительно это будет интересно. Антон, давай последнее, что вот по
Ну,
плей-оффу,
возможно,
по
да, я вот
всему.
хотел сразу просто сказать насчет Вашингтона и Бостона. Возможно, мне он просто вчера не понравился, опять-таки, из-за того, что у меня было какое-то то ли полусонное, то ли немножко уставшее состояние, да, что и как будет возможность, что может быть второй матч, ну или третий, я постараюсь зацепить в здравом уме и памяти, как говорится, и не исключаю то, что действительно мое мнение поменяется, но да, смотря просто на весь список пар, Вашингтон, понятно, Флорида, Тампа, Вашингтон, Бостон, и все-таки, как бы ты сейчас меня после этого не возненавидел, но я поставлю еще третьей парой, которую лично я бы от себя порекомендовал смотреть, это все-таки Вегас и Миннесота.
Ну, я скажу удачи тем, кто будет смотреть Вегас и Миннесоту. Я, кстати, тоже парочку матчей из этой серии цепану, но я лично практически уверен, что я это сделаю только для того, чтобы убедиться в своем мнении о никчемности. Я уж прям такими громкими словами
Кирюша?
киданусь Миннесоты. Нет, Кирюша хороший парень, и просто его слишком сильно хайпят. Вот слишком сильно. Вот он хороший хоккеист, очень клевый. Вот где-то чуть-чуть пониже уровня, чем Панарин, но слишком много хайпа в этом сезоне. Прям, ну, слишком много. Я не люблю такое. Я не люблю, когда игроков слишком перехваливают и слишком перехайпливают. Поэтому, действительно, я так выступил, так сказать, против общей волны позитива, которая накинулась в этом сезоне на Капризова, потому что, мне кажется, все-таки объективная критика и объективный взгляд в ситуации, когда ты дебютируешь в национальной хоккейной лиге, все-таки намного полезнее, чем постоянная похвала. Все-таки действительно надо понимать, какой был уровень дивизиона, какие были соперники, и в какую команду, и какие дали шансы Капризову. Поэтому вот такая. Ну, о Капризове, я думаю, мы еще когда-нибудь поговорим. Я думаю, вот в следующем сезоне мне будет поинтереснее обсуждать Капризова, чем в этом, когда уже будет нормальный сезон. Ну,
Возможно,
а
Кирилл
сейчас.
Капризов нас заставит о себе говорить в следующий раз, когда мы соберемся. А я так понимаю, что мы соберемся после первого раунда.
Да, ну если он заставит, я готов буду снять перед ним виртуальную шляпу, потому что тогда это будет, наверное, Ну, хотя, блин, наверное, если с Колорадо сыпнется в первом раунде, для меня это будет больше сенсации, но если Миннесота пройдет Вегас, это, наверное, вот вторая вот сенсация вообще, если брать даже все... Я в остальных во всех парах даже примерно представляю то, что там даже Нэшвилл условно может пройти Каролину, но для меня вот проход, если пройдет Миннесота Вегас, это будет реально сенсации, которые я очень-очень сильно удивлюсь. На этом, наверное, и пора закругляться. Подкаст вышел у нас, как и обычно, по первому раунду он всегда долгий, потому что обсуждать много пар, обсуждать много тем, есть о чем поговорить. С вами были Андрей Шарафутдинов, Антон Александрович.
Добрейшего вечерочка всем. И приятного прослушивания, приятного аппетита. Подписывайтесь и смотрите, любите хоккей, наслаждайтесь хоккеем.
Антон, спасибо, ты сказал практически все, что хотел сказать я. Да, еще раз, подписаны все наши социальные сети. Смотрите этот плов Национальной хоккейной лиги. Любите эту игру. Сейчас, знаете, вот почему-то, когда регулярка заканчивается, у меня было ощущение, что лишь бы добить этот сезон. Сейчас, когда плов начался, я чуть-чуть больше, так сказать, с энтузиазмом подошел. Я очень надеюсь, что этот энтузиазм у меня не угаснет, как угас в конце прошлого плов. Но посмотрим, что из этого выйдет. В любом случае, пока что, я думаю, первые матчи вот будут интересными, а дальше мы уже посмотрим. Еще раз всем спасибо. Пока-пока. Еще услышимся.
До новых встреч!